Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Христос воскресе! Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Этот час нашего вещания мы отдали журналисту Елене Александровне Смирновой. Сегодня она предложит вашему вниманию беседу о современной христианофобии с иеромонахом Стефаном Игумновым, секретарем по межхристианским отношениям отдела внешних церковных связей Московского патриархата. В эфире радио «Радонеж». Круглосуточно 72.92 FM.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня у нас гость, который только что вернулся из Армении, и он сам себя представит.
Здравствуйте, Елена, здравствуйте, уважаемая аудитория Радио Радонеж. Меня зовут иеромонах Стефан Игумнов. Я являюсь секретарем по межхристианским отношениям отдела внешнецерковных связей Московского патриархата. И как справедливо заметила Елена Александровна, я не так давно вернулся из Армении, где в составе делегации Русской Православной Церкви принимал участие в мероприятиях, посвященных памяти столетия геноцида армянского народа.
Вы не могли бы нам рассказать об этом поподробнее?
Мероприятия были очень масштабны, потому что и дата, в которой они были посвящены, имеет значение глобальное не только для Армении, не только для армянского народа, но и для всего мира сегодня. В этих памятных мероприятиях принимали участие главы государств, в том числе президент Российской Федерации, главы многих церквей христианских, православных, инославных и очень многие общественные деятели. В рамках мероприятий состоялась церемония прославления 1,5 миллионов мучеников Армянской апостольской церкви, тех людей, которые пострадали 100 лет назад в годы гонений на христианское население в Османской империи.
1,5 миллиона.
1,5 миллиона, наверное.
И 100 лет пришлось ждать для того, чтобы их прославить.
Пришлось ждать 100 лет Армянской апостольской церкви для того, чтобы прославить своих новомучеников. Но, наверное, история, которая произошла 100 лет назад, та страница истории, мрачная, трагическая, она еще не перевернута. Потому что присутствие на этих мероприятиях, наверное, с особой силой ощущалось, что вот история, к сожалению, повторяется и в наши дни. Мы с вами знаем, что сегодня происходит на Ближнем Востоке, в Северной Африке, в некоторых других регионах мира. К сожалению, все это очень напоминает события столетней давности, когда пострадало, кстати сказать, не только армянское население Османской империи, пострадали другие народы, пострадали понтийские греки, пострадал ассирийский народ, езиды, которые практически были в основной своей массе истреблены на той территории, которая вот сегодня составляет территорию современной Турции. Все об этих событиях, наверное, знают, но, к сожалению, наблюдая за тем, что происходит сегодня на том же самом Ближнем Востоке, мы видим, что уроки истории, наверное, не всем идут впрок, потому что на наших глазах разворачивается страшная трагедия, на наших глазах, на глазах всего мира происходит не только геноцид христианских народов, ну, события, которые напоминают нам эпоху первых христианских мучеников. И нельзя сказать, чтобы мир обращал должное внимание на эти происшествия, на эти события.
А почему, как вам кажется?
Причины разные. Наверное, основная причина в том, что в первую очередь христианский мир изменился за прошедшие века, за те века и тысячелетия, которые прошли с эпохи зарождения христианской церкви, с эпохи первых христианских мучеников. Ну и, наверное, за прошедшие 100 лет что-то изменилось в христианском мире, потому что когда начиналась вот эта резня христиан в Османской империи в 1915 году, продолжалась в течение нескольких лет, Европа, христианский мир, наверное, более активно реагировал на эти события, потому что достаточно быстро была принята декларация, осуждающая эти действия, эту декларацию инициировала Россия, к ней присоединилась Франция, Великобритания.
И это несмотря на то, что шла война.
Шла война, но, между прочим, несмотря на то, что такая декларация была принята, и очень многие общественные деятели в Европе возвышали свой голос в защиту христиан, гонимых в то время, даже несмотря на это, спустя 2 десятилетия Адольф Гитлер нашел основание произнести фразу, которую многие повторяют сегодня, что поскольку никто не помнит о геноциде армян, ну это уже ближе к 40-м годам он произнес, то никто не вспомнит и о геноциде евреев, который он собирался устроить уже в Германской империи.
Да, удивительно. И удивительная такая параллель. Отец Стефан, мы, наверное, еще поговорим о геноциде христиан в настоящее время, но хотелось бы, чтобы вы подробно рассказали о том, как прославляли новомучеников в Армении.
Как я уже сказал, в рамках масштабных достаточно мероприятий, посвященных памяти столетия геноцида, 23 числа состоялась непосредственно церемония прославления новомучеников Армянской апостольской церкви. Ее возглавили глава Армянской апостольской церкви, верховный патриарх и католикос всех армян Григин II, и глава Киликийского дома, Великого дома Киликийского, который тоже относится к армянской церкви, патриарх Арам I. Церемония была очень духовно-содержательной, возносились молитвы, и в рамках этой церемонии состоялось освящение икон новомучеников Армянской апостольской церкви. Были достаточно трогательные моменты во время этого чина, когда дети выпускали голубей, белых голубей в небо, которые, видимо, символизировали души убиенных мучеников. Нужно сказать, что церемония проходила не только в духовном центре армянской церкви, в святом городе Ичмиадзине, но и во многих других местах по всему миру, потому что из Ичмиадзина во время этого чина велась прямая трансляция в ряд городов мира, в Европе, в Америке, на Ближний Восток, и в том числе и в Москву.
То есть армяне, живущие в рассеянии, могли тоже принять участие?
Да, армяне, живущие в рассеянии, могли принять участие в этой церемонии, потому что во многих приходах Армянской апостольской церкви по всему миру люди собрались для того, чтобы наблюдать эту церемонию в прямом эфире. Были прямые включения и в Ичмиадзин. Те, кто присутствовал на мероприятии, могли видеть людей, собравшихся в диаспоре. Но я могу отметить, что и армянская община Москвы не осталась безучастной, конечно, к этому событию. Было включение из московского храма армянского. Была картинка, изображающая храм Христа Спасителя, который отметил вот это событие тоже колокольным звоном. А колокольный звон был установлен очень интересным образом, поскольку отмечалось столетие геноцида армян, начало которого было в 1915 году. Так вот, ровно в 19.15 в качестве некого символа во всех храмах Армянской апостольской церкви по всему миру был, по благословению католикоса Григина II, осуществлен колокольный звон.
То есть 1915.
Да.
19.15.
19.15. И в каждом храме колокол прозвучал 100 раз. В том числе и в храмах Армянской апостольской церкви в России и в храме Христа Спасителя. Это символизировало единство наших народов, единство духовное, братство наших церквей, нашу близость духовную, историческую.
Это удивительно, то, что вы рассказываете. Получается картина такого совершенно светлого торжества, которое прошло по всей планете, потому что передавалась ведь трансляция вокруг всей планеты. И слава Богу. И хорошо, что приехал туда Владимир Владимирович Путин, который в этом участвовал. От нашей церкви кто был там делегатом?
Делегацию Русской Православной Церкви возглавлял управляющий делами Московской Патриархии митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Как вы правильно отметили мероприятие, торжество вот это поминальное, оно действительно было очень светлым. И как сказал святейший патриарх Григин, с этого дня Армянская Церковь уже не возносит поминальные молитвы о мучениках, а торжествует о том, что они прославлены, и возносит к ним молитвы с прошениями укрепить уже церковь, воинствующую церковь, оставшуюся здесь на земле, поскольку мученики пребывают уже во славе перед Господом. Вы упомянули о визите президента Российской Федерации в Армению. Он посетил Ереван, помимо прочей официальной программы, которая включала этот визит, для того, чтобы принять участие в другом мероприятии в рамках поминальных торжеств, которое состоялось 24 апреля. Это было официальное поминовение жертв геноцида армянского народа. Помимо Владимира Владимировича Путина, в этом мероприятии приняли участие президент Армении Серж Азатович Сарксян, президент Франции Франсуа Олланд, президент Сербии Николич и президент Кипра. Что хотелось бы отметить, вот во всех выступлениях глав государств, и тем более духовных лидеров, очень четко прослеживалась та параллель, о которой мы упомянули в самом начале нашего разговора. Все говорили о том, что события столетней давности, они должны помочь нам правильно осмыслить то, что происходит сегодня с христианами во всем мире.
Отец Стефан, тогда, наверное, нужно нам перейти уже к современным событиям, к событиям христианофобии, которые сейчас так трагически затронула и Ближний Восток, и Африку, христиан, совершенно разных христианских конфессий. И, если можно, пожалуйста, расскажите нам об этом.
Ну, у всех у нас на слуху и на виду то, что происходит сегодня. Может быть, если кто-то не вполне детально знает о том, что происходит в Сирии, в Ираке, потому что об этом известно из сообщений менее красочных, чем о том, что произошло не так давно в Ливии. Потому что те, кто совершили вот эти злодеяния, массовые убийства коптских христиан, христиан эфиопской церкви, ну, такое впечатление, что они ставили главной своей задачей показать всему миру вот этот вот процесс, показать всему миру то, что они совершили. Это транслировалось по всем каналам, наверное, это в интернете очень активно представлено. Чудовищные совершенно злодеяния, когда массово христиан выводят на берег моря и лишают жизни только за то, что они исповедуют веру во Христа.
И при этом еще заявляют, что вот так они дойдут и до Рима и так далее.
Да, но на самом деле это все такие постановочные, можно сказать, казни публичные. Но то, что происходит в уже упомянутых Сирии и Ираке, в некоторых других местах нашей планеты, оно может быть не столь широко известно, не столь ярко представлено в средствах массовой информации, но не менее трагично, а даже более. Потому что в результате тех событий, которые вот мы называем арабской весной, так называемой, сейчас уже сложно сказать, весна это или что-то другое, практически все христианское население Ирака оказалось подвержено гонению. То есть не осталось почти ни одной христианской семьи, в которой кто-нибудь не погиб от рук вот этих экстремистов, террористов, или такой семьи, которая вынуждена была бы оставить свой дом, оставить свои родные места и фактически стать беженцем. То же самое фактически происходит и в Сирии. В Ираке до того момента, когда произошла дестабилизация политической жизни, это было начало 2000-х годов, по разным подсчетам проживало около 1,5 миллиона христиан. Сегодня, как сами христиане говорят, их осталось там не более 300 тысяч. В Сирии приблизительно такое же соотношение. Проживало, наверное, до событий арабской весны тоже около 1,5 миллиона христиан. Но сегодня осталось чуть больше, однако, как я уже сказал, практически все они стали беженцами или пребывают в состоянии постоянного страха, проживая в деревнях или в городах, которые, в общем-то, со всех сторон окружены разными террористическими группировками, и существует постоянная угроза, что эти селения будут захвачены. А как мы знаем, захватывая христианские поселки, христианские села, городки, экстремисты уничтожают практически все их население. Мы это видим по примеру тех деревень ассирийских, которые располагаются в долине реки Хабур. Это северо-восток Сирии, некогда цветущий оазис посреди сирийской пустыни. Очень древняя земля со многими древними христианскими памятниками. Так вот, не так давно, все слышали, наверное, боевики группировки «Исламское государство», так называемое, захватили около 32 деревень ассирийских, и больше там христианского населения не осталось. Кто-то до сих пор остается в плену, кому-то удалось бежать, кто-то был казнен.
Сирия для нас, страна должна быть очень дорогой. Кроме того, что оттуда вышли такие значимые для нас святые, как Ефрем Сирин, Исаак Сирин, оттуда вышел и Михаил Сирин, который был у нас первым митрополитом на Руси, присланным сюда после крещения Руси.
Совершенно верно, Елена Александровна. Сирия, как и весь Ближний Восток, имеет особое значение и для нашей церкви, и для нашего народа православного, поскольку вообще эта земля является колыбелью христианской церкви. И сердце русского человека, оно всегда тяготело к той земле, которую мы называем святой землей, с самого момента, как мы приняли христианскую веру, то есть уже более 1000 лет. И для нас, наверное, для наших людей не было никогда разделения Святая Земля вот в том понимании, в котором сейчас мы называем ее Израилем, или Палестиной, или Сирия, или Ливан, или Иордания. То есть тогда эти границы не существовало, они появились не так давно. И все это в широком смысле, весь Ближний Восток, и Турция в том числе, и Ирак. Все это для нас было Святой Землей. И русские люди, как вы знаете, с очень давних пор любыми путями старались хотя бы раз в жизни посетить Святую Землю, посетить и гроб Господень, а другие места, где ступала нога Господа нашего, Иисуса Христа, те места, которые были связаны с жизнью христианских мучеников, со временем становления христианской церкви. А говоря об этом времени, мы никак не можем забыть Сирию, потому что все мы помним апостола Павла, который направил свои стопы в Дамаск. Именно по дороге в Дамаск произошло его чудесное обращение ко Христу, а Дамаск — это столица Сирии до сих пор. Ну и следует сказать, что с тех самых пор, когда наша церковь возникла, русская православная церковь, христианство на Руси утвердилось, не только вот на уровне простых людей стало происходить вот это общение и тяготение к Святой Земле, но сразу же установились очень прочные контакты у нас на уровне церквей между русской православной церковью и древними патриархатами православными, Иерусалимским, Антиохийским, Константинопольским, Александрийским патриархатом.
По-моему, ведь благодаря Антиохийскому патриархату у нас возникло и патриаршество, да?
Ну, история с патриаршеством была чуть более сложной. И...
Ну, по крайней мере, они приехали первыми в тот момент, и обращение было именно к ним.
Совершенно верно. Антиохийский патриарх был первым из представителей православных церквей, кто посетил Россию. Совершенно верно. Ну, опять же говорю, для нас принципиального разделения нет. Антиохийский ли патриархат, Иерусалимский, Константинопольский или Александрийский. Христиане Ближнего Востока и вообще христианство на Ближнем Востоке, его судьба, его будущее, его история для нас, конечно, одинаково важны и дороги. Поэтому Русская Православная Церковь и сегодня не может смотреть безучастно на то, что там происходит.
А как мы можем помочь? И что мы делаем в этом направлении?
Во-первых, развивается давняя традиция, многовековая традиция оказания материальной помощи тем нашим братьям, христианам, которые страдают на Ближнем Востоке. К сожалению, в истории было очень много поводов для того, чтобы такую помощь оказывать. Сегодня, наверное, многие из наших слушателей имели возможность побывать в Святой Земле и видели, может быть, в некоторых храмах арабских, греческих, те иконы, может быть, священные предметы другие.
Облачения.
Где-то паникодила, облачения, которые были когда-то, много-много лет назад, много веков назад, подарены Русской Православной Церковью и российским государством, или простыми русскими людьми. Все это происходило потому, что в разные времена христиане на Ближнем Востоке нуждались действительно в помощи и в поддержке. Происходили различные бедствия. И поэтому сегодня, когда наши братья вновь испытывают такую беду, очень серьезную беду, Русская Церковь помогает им. Конечно, наибольшие страдания испытывают верующие Антиохийского Патриархата, те христиане, которые проживают в Сирии, в Ливане. И поэтому, как вы знаете, по благословению Святейшего Патриарха Кирилла уже неоднократно проводился сбор помощи во всех храмах Русской Православной Церкви в пользу наших братьев из Антиохийской Церкви.
Да, у нас объявляли по всем церквам, и действительно мы собирали вот эту материальную помощь.
Да, оказывает помощь народу Сирии и российское государство. Уже, насколько я помню, более 20 партий гуманитарного груза было направлено в Сирию. А эти партии достаточно значительные, они отправляются самолетами, то есть объемы их достаточно велики. Активное участие в этой работе принимают и некоторые общественные организации. Но самое известное, самое крупное в этом смысле Императорское православное палестинское общество, которое ведет очень большую работу в этом направлении.
Да, как раз я хотела напомнить об этом, сказать, что вот они отправляли тоже свои грузы и многократно собирали эту помощь.
Совершенно верно. Но нужно обязательно отметить еще один момент. Оказание гуманитарной помощи – это очень важное дело. Это то, что нужно делать не откладывая, потому что страдают реальные люди. Людям нечего порой есть, у людей нет медикаментов, людям негде спать, негде укрыть своих детей, поэтому те продукты, те одеяла, которые туда передаются, те медикаменты, они, конечно, крайне нужны. Но есть еще второй, еще один аспект этой проблемы, и Русская Православная Церковь тоже занимается этим вопросом. Очень важно сегодня говорить о том, что происходит вот в этих странах, о том, что происходит с христианами. Говорить не просто между собой, а говорить во всеуслышание, так, чтобы весь мир услышал и обратил внимание на судьбу христиан на Ближнем Востоке. К сожалению, к великому сожалению, сегодня эта тема актуальна.
Кто является гонителями христиан на Ближнем Востоке?
Гонителями христиан являются вооруженные группировки террористического толка, террористической направленности. Сразу же хотел бы подчеркнуть, у нас порой говорят о некоем религиозном экстремизме, употребляют этот термин. Я бы хотел сказать, что термин не вполне корректный, скорее совершенно некорректный, потому что религиозный экстремизм, наверное, не может быть в принципе. Экстремизм бывает политический или обусловленный какими-то иными мотивами. И вот если внимательно смотреть на то, что происходит сегодня на Ближнем Востоке, в Северной Африке, то мы увидим, что люди, которые осуществляют вот эти деяния, страшные, отвратительные, наверное, для любого человека, они весьма далеки от того, что принято считать исламом, от того, что является исламской религией. Есть информация о том, что они не только совершают вот такие вот казни, да, а и некоторые другие аморальные действия. Поэтому называть все это религиозным экстремизмом, конечно, не стоит. Это все
Это какой-то извращенный вариант мусульманства? Или как
я бы это понимать? Вообще не называл мусульманством или тем, что имеет отношение к исламу. Это все инспирировано чисто политическими мотивами. Это политическая игра, это огромная глобальная политическая игра, в которой пытаются использовать религиозные лозунги.
Прикрываясь как бы ими, да?
Даже не то, что пытаются прикрываться религиозными лозунгами, а это такая политическая игра, которая имеет своей целью разжечь межрелигиозную вражду в глобальном масштабе.
Именно межрелигиозную?
Именно межрелигиозную, межэтническую вражду.
А для чего?
Ну вот я просто проиллюстрирую свои тезисы, свои слова. Ну посмотрите, для чего вот этим террористам, для чего этим мародерам и убийцам вот так вот выкладывать в интернет то, что они совершают, когда они казнят десятки людей, для чего это снимать постановочно на видео и выкладывать в публичный доступ? Наверное, для того, чтобы все увидели эту картинку. А какое может быть следствие того, что эту картинку увидят люди? В сердцах людей, конечно, будет отвращение и ненависть. Ненависть к кому? У христиан? Ненависть к мусульманам, у мусульман ненависть к христианам, потому что все это подается как некая такая вот межрелигиозная борьба, какой-то некий религиозный фактор туда привносится. Ведь те люди, которые это совершают, они выдают себя за мусульман, а те, кого они казнят, являются христианами.
То Для есть, чего нужна вот эта межрелигиозная рознь?
Видимо, сегодня в мире происходят такие процессы, которые нацелены, может быть, на некий пересмотр существующего порядка, устройства мирового. Кому-то, наверное, не угодно то положение, которое существовало в течение последних десятилетий. То есть, может быть, мы можем даже говорить о том порядке, который сложился после Второй мировой войны.
То есть, как бы половить рыбку в мутной воде, устроить такую межрелигиозную рознь, да, в глобальном даже масштабе, для того, чтобы провести какое-то перераспределение, может быть, ресурсов или чего-то еще.
Я думаю, что речь идет не столько о ловле рыбы в мутной воде, сколько о том, что, коль скоро есть силы, заинтересованные в неком глобальном пересмотре мировых границ или, может быть, переделе мировых ресурсов границ. Или еще чего-то, то есть в изменении глобального мирового порядка, то для этих людей проще всего, да, и целью, средством для изменения этого порядка является, конечно, дестабилизация обстановки. Так вот, проще всего использовать для такой дестабилизации, конечно, межрелигиозную и межнациональную рознь. Всегда в истории провокации на этой почве были очень эффективны, очень действенны, и все это вспыхивало, как костер. История с геноцидом христианского населения в Османской империи об этом очень ярко свидетельствует.
Результатом вот этого геноцида что явилось?
Результатом этого геноцида явилось практически полное исчезновение христианского населения на той территории, которая сегодня является Турцией. Нельзя сказать, что там совсем нет христиан, но до событий столетней давности христиан там было огромное количество. И они там присутствовали исторически. При этом нельзя сказать, что простые турки ненавидели простых христиан, потому что они веками и тысячелетиями жили бок о бок, мусульмане и христиане в Турции. И, конечно, никакой ненависти не было. Это были соседи, точно так же, как мы с вами сегодня общаемся, точно так же эти люди общались друг с другом, делили трапезу друг с другом, делили беды и радости, отмечали праздники вместе, делили скорбь, хоронили своих умерших вместе. То есть это были соседи и близкие люди. Но вот нашлись провокаторы в то время, которые, конечно, преследовали политические цели, и удалось им разжечь вот этот огонь межрелигиозной розни, удалось поднять на флаг лозунги, которые призывали к истреблению христиан, которые говорили о том, что вот христиане — это люди, которые не являются патриотами Турции, которые являются врагами. И очень легко вспыхнул этот костер.
Но что это было? Борьба за власть? Какой там был передел? Чем это все завершилось? Почему? Вот вы сказали, что это не касалось религии, это касалось чего-то другого. Так чем же это тогда завершилось,
если мы вспомним,
кроме того, что были уничтожены
христиане? Да, если мы вспомним
христиане.
То, что происходило в 1915 году, начались эти события чуть раньше, в 1914 году, Первая мировая война, которая не случайно называлась мировой, в нее была вовлечена вся Европа, Россия, Турция, весь Ближний Восток был вовлечен так или иначе в эти события. Поэтому то, что случилось в Турции в этот период, это, конечно, нужно рассматривать в контексте событий Первой мировой войны.
Ага, да. Все, теперь я поняла, да. То есть это был тот же самый передел мира, передел власти, только под прикрытием религиозной розни, религиозных войн. Вот чем это и страшно. А скажите, пожалуйста, вот те события тоже христианофобии, которые происходят сейчас в Африке, они тоже имеют такую же подоплеку? Может быть, на самом деле это какая-то тоже межплеменная война, а не религиозное истребление христиан?
Но если рассматривать не Северную Африку, которая по существу относится к арабскому миру, и события, происходящие там, они вот рассматриваются в контексте так называемой «арабской весны», к сожалению, гонения на христиан происходят и в других африканских странах, в так называемой Черной Африке. Наибольший масштаб, наибольший размах они приобрели в такой стране, как Нигерия. Это уникальная страна. Она, во-первых, является самой многонаселенной на африканском континенте. Она очень богата ресурсами природными, в частности, нефтью. И по своему этноконфессиональному составу она тоже очень интересна. Там практически поровну проживает христиан и мусульман. Но христиане проживают в основном на юге Нигерии, ближе к побережью, там как раз, где значительная часть природных ресурсов сосредоточена, углеводородов. Мусульмане проживают в основном на севере. Но есть районы со смешанным составом населения. И вот некоторая часть таких районов как раз расположена на севере Нигерии. И картина выглядит каким образом? Существует христианская деревня, существует мусульманская деревня. Эти населенные пункты чередуются. Существует район, где проживают христиане, небольшой район, район, где проживают мусульмане. То есть, опять же, люди соседствуют бок о бок.
Но не смешиваясь
друг с другом.
Отдельными деревнями, и, да? Отдельными племенами.
Есть такие населенные пункты, в которых население проживает смешанно, особенно в городах. Но в чем особенность еще Нигерии? В Нигерии существует разделение не только по религиозному признаку, вот такое, а там конфессиональный состав населения, он связан еще с этническим составом. То есть так исторически сложилось, что некоторые племена приняли христианство в определенный исторический момент, некоторые племена приняли ислам, некоторые остались верны, кстати сказать, традиционным языческим верованиям.
А вот мы говорим христианство. А каким там христианским конфессиям принадлежат эти племена?
В Нигерии распространен в основном протестантизм. И значительный процент христиан исповедует католичество. Но в основном это протестанты. Так вот, вот такой смешанный состав населения, смешанный по этническому и по религиозному признаку. И в определенный момент привносится туда идея, создается искусственно некая группировка радикальная, которая называется Боко Харам, которая сразу же своим лозунгом избирает противодействие европейским ценностям, которые, конечно, для африканца ассоциируются с христианством прежде всего. Хотя, наверное, это не совсем так по сути. Само название вот этой группировки Боко Харам, оно переводится как «европейское образование является грехом».
То есть это что, вот это мусульманское население об этом говорит, что европейское образование является грехом? Или как?
Вы знаете, как в Сирии...
Или языческое? Что? Кто?
Вы знаете, как в Сирии, как в Ираке, так и в Нигерии членами этой группировки, членами подобного рода группировок являются далеко не всегда местные жители. Как правило, собираются в такие вот банды люди соответствующего склада со всего мира. Но вот как раз в Нигерии, может быть, в большей степени местные радикально настроенные граждане влились в ряды Боко Харам, потому что в Нигерии еще присутствует такой фактор вот во всех этих событиях, как трайбализм, то есть межплеменная борьба. Я уже упомянул, что люди, исповедующие разную веру, они, как правило, относятся к разным племенам. И истребление христиан в Нигерии, оно происходит, конечно, с особой жестокостью. То есть вот эта группировка Боко Харам, она захватывает деревни и не оставляет никакого выбора совершенно.
А куда деваться этим людям? Куда они бегут, эти беженцы?
Ну вот их уничтожают, их уничтожают.
Если, даже не дают бежать.
Если Боко Харам захватывает какой-нибудь населенный пункт, как правило, все жители этого населенного пункта сгоняются в какое-то помещение. Очень часто это бывает церковь, как самый большой дом в деревне, и просто сжигаются. Спастись удается тому, кто заранее каким-то образом узнал о приближении бандитов и успел убежать просто. И сегодня таких беженцев в Нигерии около 800 тысяч человек. И очень многие люди, в том числе дети, находятся в плену у боевиков. События, конечно, страшные происходят в этой стране. Недавно произошли политические перемены в Нигерии. Бывший глава государства, президент Гудлок Джонатан, не был переизбран на новый срок сегодня. Нигерию управляет уже другой человек. Может быть, какие-то будут приняты меры для того, чтобы эту ситуацию стабилизировать, по крайней мере, чтобы остановить эту группировку. Но до сих пор армия Нигерии, которая, в общем-то, ведет открытую борьбу против Боко Харам, успеха не имела.
То есть у них нет помощи от других государств? У них нет помощи изнутри? В чем это выражается? Почему это так? Почему Боко Харам имеет такую силу, а государственной власти нет?
К сожалению, сегодня не секрет, наверное, ни для кого, что террористические такие вот группировки, как Боко Харам, как так называемое Исламское государство, как Джабхат ан-Нусра в Сирии и прочие, получают серьезную финансовую и военную помощь извне.
Скажем так.
Да, я вот недавно, буквально на днях, позавчера встречался с делегацией христиан Ближнего Востока. Там были люди, представляющие христианские общины Ирака, Сирии, Ливана. Очень интересно было пообщаться, и они в том числе отмечали этот факт. И об этом говорят постоянно христиане Ближнего Востока, что если будет прекращено финансирование и поддержка вот этих группировок, то, может быть, и не будет у них достаточно сил для того, чтобы совершать такие атаки.
Те силы, которые, как вы сказали, извне, они борются, получается, все-таки и с христианством тоже. Ведь они же не избрали мусульман, допустим, да, или какую-то другую религию.
Еще раз бы хотел подчеркнуть, что религиозные лозунги используются просто как средство для того, чтобы разжечь пожар вражды. Это наиболее удобный способ. Христиане просто являются наименее защищенным населением на Ближнем Востоке. Их, во-первых, меньше по численности.
И в Африке тоже меньше по численности.
В Нигерии, как я уже сказал, примерно поровну, но вот в тех районах, где происходит геноцид христиан, происходит их истребление, их меньше. Они живут локальными группами, как правило. И если говорить о Нигерии, то христиане на севере этой страны – это, как правило, самое бедное, самое беззащитное население.
Отец Стефан, но это же тоже новомученики нашего времени, вот эти христиане. Невзирая на то, что это как бы разжигание розни, это политика, но все равно это новомученики, все равно это все-таки борьба именно с христианством ведется. Это христиане, наши братья.
Борьба ведется, может быть, и не напрямую с христианством, но с тем, что это новомученики, я склонен согласиться. Потому что если мы посмотрим даже на вот эти казни в Ливии, ведь удивительно, людям предлагается единственное условие – отречься от Христа, и тогда им будет сохранена жизнь. И ни один из казненных такого решения не принимает. Все стойко, кротко и с подлинно христианским смирением принимают вот эту казнь от рук палача. С именем Христовым на устах очень многие. То же самое происходит в Сирии и в Ираке. На мне неизвестны случаи какого-то отречения, когда христианин отрекся бы, сказал бы, что он мусульманин, и ему была бы сохранена жизнь. А случаи вот таких мученических смертей, они многочисленны. И вот это является очередным предметом удивления, изумления, потому что происходят эти события на глазах всего мира.
И даже преклонение, потому что, смотрите, ведь в Африке у них же нет недостаточного количества книг по изучению христианства, да, все-таки это племена, только недавно вышедшие из языческих каких-то своих верований, правда же? У них нет такого количества храмов, как, допустим, у нас в Европе, да, и при всем при том они так вот сердцем вдруг уверовали во Христа именно, что просто спокойно отдают свою жизнь за это. Как это произошло? Ведь миссионерство там, оно не настолько широко развито, чтобы можно было вот так вот. Я знаю, что некоторые там даже перекрещивались по несколько раз, но тем не менее вот это все происходит. Это действительно достойно не столько удивления, сколько преклонения. Я не знаю, сможем ли мы сейчас, вот вспоминая даже вот наших новомучеников, ведь там были моменты, когда люди отрекались, их было, может быть, не так много, но все равно это было. И это при том, что у нас была так называемая Святая Русь, да, что у нас были духовные академии, что было столько много епархий, настолько много монастырей и храмов, а здесь ведь этого нет. Там практически монастырей-то как таковых-то нет. В Африке, вот я имею в виду, конечно, не в Сирии, древнейшей такой христианской стране. И тем не менее, там вот это все происходит.
Ну, в Африке христианство тоже уже не первое десятилетие существует. Но вы правы, наверное, для Африки это молодая религия. Однако вера Христова, она хранится в сердце человека, а не в книгах, не в храмах. И поэтому, если человек отдал свое сердце Христу, то он сохраняет ему верность.
Вот это вот живая вера, о которой мы все говорим, но не каждый понимает, что это такое.
Да,
вот оно.
Но я немножко не закончил свою мысль. Удивляет не подвиг христиан. Удивляет не тот подвиг, который сегодня совершают христиане на Ближнем Востоке, в Африке, в других регионах мира. А удивляет реакция на этот подвиг нашей человеческой цивилизации, и в том числе христианской ее части. Потому что люди открыто исповедуют Христа перед лицом смерти, перед лицом казни мучительной, являя тем самым силу христианской веры.
На всю планету. Вот они показывают это видео, да? Они думают устрашить, а на самом деле это свидетельство.
И мир не замечает этого свидетельства. Потому что мы знаем с вами, что происходит сегодня в Европе, что происходит сегодня в так называемой цивилизованной части человечества. Духовная деградация, отказ от христианских ценностей, отказ от христианства как такового очень прогрессирует. И вот этот подвиг мучеников христианских, самых разных конфессий, он ведь не останавливает этот процесс. Те люди, для которых Христос стал чужим, для которых вера Христова уже более не близка, они не рассматривают ее как веру своих отцов и дедов, те люди, которые, по сути, отреклись от Христа в своей жизни, на них этот подвиг не действует. И вот это мощнейшее свидетельство не касается их сердец. Вот это удивительно.
Но ведь это соответствует и словам Христа. Когда я приду на землю, найду ли я здесь веру? Может быть, мы уже подходим к такому моменту?
Поэтому мы живем в такое удивительное время, когда какая-то часть христианской цивилизации отходит от Христа все дальше и дальше, а какая-то ее часть совершает вот такие подвиги за имя Христова. Потому что, несмотря на всю вот эту подоплеку трагических событий, о которых мы с вами говорим, несмотря на то, что это подоплека политическая и совсем не межрелигиозная, но когда конкретный человек встает перед вопросом, или ты отрекаешься от Христа, или ты будешь убит, и принимает решение остаться со Христом, это, конечно, религиозный подвиг.
Действительно. Скажите, а вот что Россия может сделать в таком случае, кроме воззваний, кроме каких-то там обращений?
На самом деле воззвание, как я уже сказал, это не такая бесполезная вещь сегодня, потому что в той ситуации, когда многие хотят закрыть глаза на то, что происходит с христианами на Востоке, говорить об этих событиях, привлекать к ним внимание, это очень-очень важно. И об этом постоянно говорит святейший патриарх Кирилл, Священный Синод нашей церкви принимал соответствующие заявления. Соответствующую работу ведет и отдел внешнецерковных связей. Его председатель, митрополит Волоколамский Ларион, уделяет этой теме первостепенное внимание.
Я читала очень много его выступлений, но, может быть, это надо расширить как-то вот по планете, может быть, создавать какие-то конференции везде, чтобы обратить
Конференции проводятся, но вы знаете, совсем недавно состоялось событие более важное, наверное, чем все конференции. В Женеве на площадке Организации Объединенных Наций было принято заявление, в котором впервые на таком высоком уровне была озвучена проблематика гонений на христиан на Ближнем Востоке и в других регионах мира. И принятие этого заявления инициировало российское государство. К нему присоединился Святой Престол, государство Ватикан и Ливан. Вот эти три страны разработали проект этого заявления, стали инициаторами его принятия. И затем десятки государств присоединились, подписали эту декларацию, в которой впервые, повторюсь, прямо и открыто на весь мир заявляется, что христиане на Востоке, и не только христиане, но и некоторые другие этнические и религиозные меньшинства терпят настоящее бедствие, настоящий геноцид, настоящие преследования по религиозному и этническому признаку. Вот это было очень важно. Сегодня после этой декларации, после этого заявления, наверное, ни у кого не хватит решимости сказать, что ничего подобного там не происходит, что все это просто какие-то столкновения, что страдают все, что ИГИЛ, это исламское государство, тоже имеет право на выражение какой-то своей политической воли и так далее, что экстремизм и терроризм имеют право рассматриваться в качестве вот одного из таких вот субъектов в политическом поле.
Отец Стефан, а Америка подписала эту декларацию? Кто вот, я так поняла, что Ливан, что вот Ватикан, Русская православная церковь и православная церковь.
Не Русская православная церковь, Российское государство.
Российское государство.
Да, государство члены ООН.
Так.
Большинство европейских
кто
государств подписало. Соединенные Штаты, я боюсь ошибиться, не помню точно, подписали или нет, но вот насколько память мне не изменяет, подписали.
Подписали, да. Все-таки. Понятно. А такое государство, как Израиль, подписало?
Израиль подписал, насколько
подписал.
Я помню.
То есть европейские страны, страны Ближнего Востока все-таки подписывают это тоже. И Америка.
Да. Угу. Ну, я думаю, мы можем это уточнить, эту информацию, потому что я не помню весь список подписавших государств.
Ну вот подписали, вот сказали. А что дальше?
Вы понимаете, принципиален и важен сам вот этот шаг. Потому что совсем до недавнего времени, ну, буквально ну, 2 месяца назад, ситуация ведь была совершенно иной. О преследовании христиан не говорили нигде на столь высоком уровне. На уровне государств, на уровне глав государств, на площадке Организации Объединенных Наций об этом не говорили.
Да, я об этом читала как раз, вот возмущение и нашего правительства. Они об этом постоянно говорили, что почему никто не замечает, почему все молчат именно об этом.
И это уже само по себе являлось проблемой. Сейчас эта проблема постепенно начала разрешаться. Потому что если закрывать глаза на трагедию, то как можно помочь людям?
В конце концов, это может дойти и сюда, между прочим.
Вы знаете, то, что происходит сегодня вот в этих странах, это имеет очень опасный характер и представляет угрозу для всего человечества. Об этом тоже говорят эксперты, об этом говорит и руководство нашей церкви. Могу упомянуть, что вчера состоялась встреча митрополита Волоколамского Илариона с общиной езидов, проживающих в России. Есть такой народ, езиды, древний народ, который существовал веками на Ближнем Востоке, но вот неоднократно уже подвергался преследованиям. Он исповедует совершенно особую свою религию. Она не христианская, не мусульманская. Это езидская вера такая. Вот. Но, тем не менее, подвергались преследованию и вынуждены были бежать, в том числе и в другие страны. И вот значительная община езидов проживает и в России в том числе. И вот владыка встречался вчера с лидерами этой общины и подчеркнул как раз в своем слове, в своем разговоре с ними, что проблема, касающаяся христиан на Ближнем Востоке, в Северной Африке, она, да и шире, не только христиан, касающаяся вообще всего того, что там происходит сегодня, она имеет прямую угрозу для всего мира.
Ну, так как вы сказали, что это касается передела мирового, и господства, и ресурсов, и так далее, то да, это, конечно. Но на эту тему, наверное, не шла речь, когда подписывалась вот эта вот декларация. Наверное, все-таки имелась в виду именно христианофобия.
Имелось в виду геноцид, преследование конфессиональных и этнических меньшинств. Потому что страдают не только христиане. Мы с вами вот говорим о христианах. Они, конечно, страдают в большинстве. Но есть и другие народы. Есть вот езиды, уже упомянутые мной. Есть некоторые другие меньшинства этнические, которые совсем небольшие по численности в том же Ираке. Но точно так же они лишаются сегодня своих домов, лишаются жизни, крова, страдают от болезней, страдают от нехватки еды и вынуждены скитаться по чужим городам.
Отец Стефан, но я думаю, что такое прославление 1,5 миллионов мучеников христиан Армении, это тоже как бы вызов вот этому миру и показывает, что на самом деле вот параллельно идет христианофобия, но параллельно идет и слава христиан. И то, что это происходит одновременно, это все-таки говорит о том, что все равно идет вот эта духовная борьба на духовном уровне, а не только на каком-то политическом. Потому что ну, вот Господь все-таки дал возможность прославить, невзирая на то, что 100 лет об этом практически никто ничего не говорил, пытались замолчать. Это страшный факт.
Вы знаете, духовная борьба, конечно, идет всегда. И в истории, и в каждом человеческом сердце. Но это ни в коем случае не борьба между христианами и мусульманами или между арабами и неарабами, допустим, если говорить о Ближнем Востоке. Это борьба между добром и злом, как мы знаем с вами. И линия этой борьбы, она пролегает, может пролегать где угодно. И зло, которое существует в мире, оно может приобретать любые формы, как мы знаем, и маскироваться под любые одеяния, под любые личины, в том числе и под религиозные. Но еще раз подчеркну, что война на Ближнем Востоке, она не является межрелигиозной. Она носит исключительно политический характер.
Вот бегут беженцы, бегут христиане. И бегут к христианам, да?
Да.
Но получается так, что невзирая на какую-то гуманитарную помощь, на вот эти декларации, получается так, что они не всегда получают у христиан эту помощь, христиане не могут их принять, как это было в древности, допустим. Может быть, и в древности было так же сложно, я не знаю.
Вот вы затронули очень важную тему, которая может нас подвести к одному вопросу, который мы не можем обойти. На самом деле, те христиане, которые сегодня бегут из Ирака, из Сирии, из Ливии, и им удается добраться до Европы, до Америки или до каких-то соседних ближневосточных стран, они получают помощь. Они получают помощь, более того, Европа и Америка сегодня активно приглашают христиан Ближнего Востока.
И Америка приглашает.
И Америка. Приезжать, если им тяжело, спасаться, приезжать в европейские страны.
Но как это сделать даже чисто физически? И вот они плывут на лодках, и что, кого-то перерезали, кто-то утонул, целые баржи тонут.
Нет, на лодках плывут не только христиане, лодки – это немножко другая тема. Закончу свою мысль. Те христиане, которые имели возможность спастись бегством из тех районов, где происходит война сегодня, они это сделали. И европейские страны их принимают. Но ведь проблема-то не в этом, и не только в этом. Проблема в том, чтобы сохранить христианское присутствие на Ближнем Востоке. Потому что там зародилась христианская церковь. Там, помимо людей, находятся еще великие святыни христианства. Вы посмотрите, что сегодня делается в той же Ниневийской долине в Ираке и в той же долине реки Хабур. Террористы, захватывающие христианские селения и города, захватившие древнюю Ниневию, они уничтожают памятники тысячелетней давности.
Ну да, уничтожают там, конечно, храмы. Не только христианские, но и христианские в том числе.
Уничтожают монастыри, уничтожают совершенно до основания. Они закладывают взрывчатку, фундамент, и строения уничтожаются полностью. Кроме храмов, монастырей, памятников культуры, уничтожаются и бесценные совершенно рукописи, уничтожаются библиотеки, уничтожаются музеи. То есть все то, что хранит хоть какую-то память о христианском присутствии на этих землях. И вот это очень опасно. Конечно, все мы сопереживаем живым людям, которые терпят страдания, но и эту проблему мы никак не можем обходить стороной.
Это и проблема памяти.
Это проблема памяти. А для чего уничтожается эта память? Для того, опять же, чтобы не было потом оснований через много лет, через много десятилетий сказать, что вообще христиане когда-то жили на этих землях.
И что вообще были христиане, кстати.
Да. И вместе с тем, ведь те памятники, которые находятся на земле Ближнего Востока, как бы нам ни казалось, что это где-то далеко, они ведь важны и для нас, они важны для каждого христианина. Будем ли мы изучать Священное Писание, текст Священного Писания, ведь какие-то рукописи, какие-то манускрипты, которые хранят отрывки древнейшие Священного Писания, комментарии к ним, они хранятся именно там. Хранились до сих пор, многие из них уже уничтожены. Какие-то исторические комментарии, жития святых, богатейшая христианская литература. Если мы будем заниматься христианской археологией для того, чтобы глубже узнать историю церкви, памятники тоже находятся на Ближнем Востоке. Если они будут уничтожены, для нас это навсегда останется белой страницей. Очень многие моменты в истории христианской церкви и так далее. То есть вырубается некий корень христианства, один из корней. И это не может не сказаться на будущем христианства в нашем мире. Поэтому, конечно, нужно об этом говорить. Конечно, нужно привлекать внимание всех, кто может оказать хоть какое-то влияние на ситуацию, к тому, что там происходит. Но, слава Богу, вот эти вот бесчеловечные совершенно деяния, они сегодня уже пробудили очень многих людей, на Западе в том числе. Но, наверное, делается далеко недостаточно для того, чтобы остановить вот это страшное насилие. Если говорить про лодки, вы, конечно, имеете в виду те инциденты, которые происходят у берегов Италии.
Когда... Да-да.
Ну, на этих суденышках люди спасаются, конечно, в первую очередь от нищеты, от той анархии, которая сегодня в Ливии происходит. Они бегут, наверное, не по религиозным мотивам в Италию, а просто для того, чтобы найти работу и какие-то минимальные средства к существованию.
Но, тем не менее, в этих лодках были перерезаны христиане.
Да, был такой факт, был печальный факт, когда на одном судне плыли и христиане, и мусульмане, возник конфликт, и вот многих людей только за то, что они были христианами, бросили в море. Но, вот знаете, в каком-то смысле мы сегодня все плывем в такой лодке, вся наша человеческая цивилизация – это такая лодка. Ведь конфликт возник на какой почве? Наверное, было мало места на этом корабле. И, наверное, кто-то сказал: а вот смотрите, с нами едут еще какие-то христиане. Они плохие, они не такие, как мы. Давайте их выбросим, и нам будет больше места. То есть причина была не в межрелигиозной розни.
И такое может
быть. А причина
быть.
Была меркантильная, наверняка. И наверняка нашелся провокатор, который настроил людей, находившихся, конечно, в каком-то пограничном эмоциональном состоянии, против друг друга. Ну и поскольку мусульман было больше, значит, пострадали христиане. Вот это очень пример, наверное, яркий для того, чтобы понять, что происходит вообще сегодня в такого рода ситуациях, когда люди оказываются в одной лодке.
Как тяжело балансировать.
Балансировать тяжело, но именно поэтому нам важно иметь ясный разум, ясный взгляд на вот эти события. Именно поэтому важно говорить правильные слова по отношению к этим событиям. Те слова, которые говорит, в частности, наш Святейший Патриарх, обозначая истинную суть того, что происходит сегодня в этих странах, для того, чтобы понимать, что враг не тот или иной человек, а врагом нашим является зло, которое разжигается, которое сеется в нашем мире. И, может быть, врагами являются те провокаторы, которые пытаются это зло посеять.
Благодарю вас, отец Стефан. Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что сегодня у нас была беседа о христианофобии в мире, в частности, на Ближнем Востоке и в Африке, в Северной Африке. С нами беседовал
иеромонах Стефан Игумнов,
представитель отдела внешних церковных связей Московского патриархата. Спасибо вам большое, отец Стефан.
Спасибо, Елена.
Будем вас ждать в следующий раз, чтобы вы нам также интересно и глубоко осветили эту страшную в наше время проблему. Всего доброго, дорогие радиослушатели.
До свидания.
Вы слушали беседу журналиста Елены Александровны Смирновой с иеромонахом Стефаном Игумновым, секретарем по межхристианским отношениям отдела внешних церковных связей Московского патриархата. Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». 72.92 FM. Прослушайте наше объявление. Церковная лавка Платитера при Московском Богоявленском кафедральном соборе предлагает натуральные ткани из Греции. У нас вы найдете большой ассортимент парчи, шелка, муары, галунов, бахромы, швейные фурнитуры. Адрес церковной лавки: Москва, улица Спартаковская, 13. Наши телефоны 8-495-227-6303 и 8-903-146-5221. Повторяем: 8-495-227-6303 и 8-903-146-5221. Братья и сестры, в 2004 году в агентстве недвижимости «Держава» создан первый в России православный отдел, в котором работают исключительно воцерковленные люди. Их цель – всемерно помогать всем нуждающимся в вопросах недвижимости. За это время при активном участии сотрудников «Державы» был построен храм святителя Луки. Обращайтесь к нам по телефону 964-550-7070. И мы вам обязательно поможем. Запишите наш телефон 964-550-7070. Спаси вас, Господи! Дорогие братья и сестры, приглашаем на православную выставку «От покаяния к воскресению России» в православную книжную выставку «Радость слова». С 15 по 20 апреля в Сокольниках для вас будут представлены православная литература, иконы, церковные утвари, одежда, продукты питания, а также беседы с известными богословами. С 15 по 20 апреля в Сокольниках павильон 11.1, вход свободный, без возрастных ограничений. Дорогие братья и сестры, православная выставка «Ярмарка 40-40» проходит с 21 по 27 апреля в павильоне 4.1 КВЦ «Сокольники». Приглашены к участию в выставке монастыри и храмы Русской Православной Церкви. На выставке можно приобрести православную литературу, иконы, свечи, мед, предметы искусства, сувениры, одежду, обувь, продукцию монастырских и фермерских хозяйств. Любой интересующий вас вопрос о традициях православия можно обсудить в рамках акции «Задайте вопрос священнику». Ждем вас с 21 по 26 апреля в павильоне 4.1 с 11 до 19, 27 апреля с 11 до 16 часов. Бесплатный микроавтобус с красной надписью по борту 40-40 отправляется от метро «Сокольники» обратно от павильона каждые 15 минут. Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». 72.92 FM.
Достояние Твое,
Христос.